Рок-н-ролл футбол.
Привет, ребятушки, а это, не поверите, снова рок-н-ролл футбол врывается в ваши уши. Так же дерзко, лихо, как прямо сейчас проистекает чемпионат мира по футболу. Я приветствую традиционного ведущего нашего супершоу Владимира Ардаева. Владимир, привет тебе.
Да, привет, привет, друзья, и приветствуем Олега Крюкова. Мы такие сейчас будем объемные, как этот чемпионат мира, разговаривать, что уже происходит, что нас ждет дальше. И, не знаю, предвкушать еще больше футбола или все-таки уже какой-то отсчет к концу делать?
Спите ли вы по ночам, друзья, да. Непонятно. Абсолютно. Сегодня, кстати, вот в тот момент, когда мы записываем наш эпизод, ровно такой экватор из 104 матчей сыграно ровно 52. Позади два тура группового этапа, позади ровно половина чемпионата. Как это не прискорбно, вот по количеству матчей, вот казалось, только вот вчера все началось, а так всегда бывает. Втягиваешься уже потом, и уже такой, уже скоро конец. Ну, либо, как бы сказали в Америке, 4 восьмых чемпионата сейчас прошло, учитывая вот эту вот современную тенденцию на водопой, на то, что теперь, ну, футбол в какой-то степени на баскетбол стал похож с четырьмя четвертями. Раньше мы смотрели два тайма, а теперь смотрим четыре четверти каким-то совершенно чудесным образом. Телевизионщики вот в это самое время рекламу показывают, пока пьют команды воду, получают тренерские остановки прямо посреди поля. Но стоит ответить, главное, что самый большой по количеству участников чемпионат мира в истории наконец-то разогнался. Месси забивает за Аргентину вообще все. Мбаппе и Холланд там выясняют, кто из них главный футбольный терминатор нового поколения. Криштиану Роналду в очередной раз услышал, что он старый эгоист, всем мешает, после чего его тоже прорвало. Он вышел и всем все показал.
Это он Дмитрия Губерниева, видимо, начитался, который там меняет свои показания от хейтерства до восхищения.
Да, много чего случилось. Есть и те маленькие, мелкие истории, которые мы предвкушали от совсем неочевидных команд, которые отбирают очки у больших грандов. Есть новый медиагерой, который получил там несколько миллионов подписок за пару часов. Обо всем этом и не только. Прямо сейчас давайте разговаривать. Погнали. Yeah. Владимир, ну вообще расскажи, как тебе удается совмещать вот этот ночной график просмотров с нормальной человеческой жизнью? Как ты вообще смотришь футбол? И вот какое твое, может быть, главное впечатление после этих туров? Такой банальный вопрос, но не могу его не задать. Оправдал ли этот чемпионат? Вот уже сейчас можно ли сказать, что оправдал ли он уже твои надежды на него?
Ну, я не буду выпендриваться и говорить, что я смотрю все матчи. Мне кажется, если смотреть все матчи, ну, реально можно посадить свое здоровье. Все-таки чемпионат мира должен быть в удовольствие, поэтому все-таки основную часть ночных матчей потом в обзоре можно проглядеть. Я думаю, Олега тоже, ну, и не думаю, а знаю, что у Олега то же самое. Я думаю, у вас, у большинства, дорогие слушатели, не, ну, кто-то, может быть, конечно, взял отпуск ради этого, чтобы все смотреть, но я не знаю, это, мне кажется, сомнительный был бы отпуск в 5 утра смотреть, в 4, в 7 утра, и просто сбить себе режим. Ну, зачем это? Вот. Мне кажется, того, что вот в этот вечернее начало ночной слот хватает, ну, грубо говоря, вот последние временной слот, в который я смотрю матч, это вот, ну, вот в час ночи начался, в три закончился, окей. Это вот какой-то я себе компромисс такой. Тоже непростой, знаете ли, но все-таки могу временами выделить. Но тоже зависит от матча. Но хотя ночные матчи вполне себе неплохие получаются.
Ну да, вот, например, Англия, Хорватия как раз-таки пришлось на ночное время. Да как Константин Генич практически, он вот после своего ночного отжига попросил шефа их, Сергея Акулина, не ставить его больше на ночные матчи, потому что он потом не может спать. У него адреналин прет, все пересматривает, удаляет какие-то посты свои с телеграм-канала.
Да. А если в общем смысле, по отдельности, вот по отдельности матчи, играбельные, драйвовые, то есть здорово, что у команд... Ну, вот нет такого, что команды ждут, отсиживаются плей-офф. Я даже говорю про топовые команды. Нет, так как все-таки сейчас очень сложно обыграть любую команду, топовым сборным тоже нужно включаться. Они включаются, что-то получается, что-то не получается. Это здорово. Поэтому команды в целом играют в драйвовый футбол, стараются команды играть, насколько это возможно, насколько сил у всех хватает. Хотя мы это тоже обсудим, и эти паузы, и все, они в целом силы-то придают. Вот. Но в общем, все-таки формат тяжелый. Все-таки давай, ну, я буду, не знаю, как аудитория, но я честно скажу, что формат тяжелый. Все-таки чемпионат мира должен быть компактнее, потому что все равно есть прослойка тех сборных, которые просто попали на этот чемпионат мира, но вот они не могут выпрыгнуть из штанов, но не, ну, волшебство бывает, но очень редко, в очень маленьких количествах. Все равно такие сборные, как Катар, Гаити, Тунис, они, к сожалению...
Вот, да, с Катаром был показательный случай.
И Иордания, наш... хорошо, даже не Гаити. Гаити в целом очень дерзкие ребята, которые играли в атаку и получили свое. Ну, им хотя бы респект за смелость. Но вот Катар и Иордания, они просто, у них нету этого мастерства. Ну, вот, ну,
с Катаром, да, вот был показательный случай. Наш коллега и частый гость Александр Махначев в том числе ответил у себя на канале. Но то, что они даже вот элементарно в стык не умеют,
да, матч
правильно
Канады,
как-то по-футбольному
ужас
пойти.
Вот этого парня Кане, восьмой номер, которому двойной перелом сотворил игрок Катара, я как раз зацепил тот матч. Я был в шоке от того, насколько Катар, не успевая за Канадой, а Канада играет быстро, дерзко при Джесси Марше, Катар компенсировал это грубостью, просто какой-то сумасшедшей грубостью. И все, и все равно, да, два удаления получил, Канада закинула 6, и какое у нас воспоминание о Катаре? Да никакого. Только то, что 4 года назад был там чемпионат мира. За эти 4 года Катар... ни на йоту не приблизился к своему футбольному развитию. Чего не скажешь о той же сборной Саудовской Аравии, которая явно пошла на пользу, что у них в местном футболе большое количество звезд, и местные саудовские футболисты немного подтянулись и выдают, несмотря на то, что у них всего одно очко, они в целом выдали неплохие матчи, особенно в первом туре с Уругваем. Но и с Испанией они временами очень неплохо, как бы это странно ни звучало, после разгрома 0-4, они неплохо сдерживали испанцев, вот. Но прослойка команд, которые ничего не могут сделать, она есть, она не маленькая. Все-таки чемпионат мира — это такой турнир, куда вот прям должны попадать, ну, не избранные, но те вот, кто пройдет жесточайшие сито отбора, и я не про то сито, про которое один из ведущих матча ТВ говорил, ужасное. Я говорю про настоящее спортивное сито отбора.
Ну да, то сито мы оставим Владиславу Радимову и другим экспертам Матч ТВ. Ну окей, да, про размер, скажем так, количество команд мы с,
да,
тобой,
наверное,
солидарны.
Да, ты меня поддержишь в моем взаимодействии.
Да, мы в этом с тобой солидарны. Давай, наверное, еще вот про это тоже на введение поговорим. На 22-й и 67-й минутах каждого матча судья отправляет команду пить воду. Футболисты, да, пьют воду, тренер за 3 минуты.
Hydration break.
Yeah. Мы, кстати, на 22 минуте тоже сегодня уйдем, не переживайте, там бульканье есть, будет в эфире. Тренер за это время, ну, мастит, и те, кто умеют, полностью перестраивают игру, а телевидение, ну, совершенно случайно обнаруживает место, куда можно поставить рекламу. Такое вот удивительное совпадение. Официальная версия FIFA проста: здоровье превыше всего. Ну, поспорить с тем, что там сейчас жарко, бессмысленно. В отдельных городах температура и влажность там такие, что человек начинает уставать уже во время, наверное, исполнения гимна. Плюс футболисты после длинного клубного сезона, а команды, которые доберутся до финала, 8 матчей проведут на турнире. Поэтому не спорю, с медицинской точки зрения, наверное, нужна эта пауза, но... Футбол меняется на наших глазах. И вот если раньше, например, команда, которая прижимала соперника к воротам и главным спасением там андердога был свисток на перерыв, то теперь можно дотерпеть там, ну, до середины тайма, до 22 минуты. Судья остановит матч, тренер там соберет вокруг всех, темп собьется. Но фактически два тайм-аута дополнительных тренеры получают. Вот маэстро тренерского цеха, такие как Томас Тухель, Марсело Бьелса, уже раскритиковали эту систему, что такие установки меняют природу футбола.
Тренер Норвегии, я тебя прерву, вообще сказал, что у многих тренеров есть, ну, как традиция, ну, как привычка, как, ну, естественное положение дел на после, там, 65-й, 70-й минут делать замены. То есть здесь даже не нужно тактически, все равно какие-то освежающие замены. Это такой, ну, стандартный, что называется, набор. Теперь с этим перерывом, особенно на 67-й минуте замены ближе к концу матча, они просто теряют какой-либо смысл, потому что 3 минут вполне хватает, чтобы игрок перезагрузился, набрался сил, его хватало там на интенсивные, опять же, рывки, игру в атаке, в обороне и так далее.
Но есть, как у любой позиции, но обратная сторона медали. Вот сегодня до эфира мы с тобой читали на англоязычном ресурсе аж целое маркетинговое исследование, что, возможно, это и есть новый способ потребления футбола молодым поколением, потому что человек уже, особенно молодой, ему сложно держать внимание, концентрацию 90 минут непрерывно, и он существует одновременно в матче, в каком-нибудь чате, в соцсети, в приложении со статистикой. Вот эта вот пауза, это, ну, некая такая лазейка для второго экрана, то есть пока она идет, проверить сообщения, социальные сети, самые продвинутые, может, там, в какую-то параллельную статистику залезут. Вот как ты считаешь, все-таки чего здесь больше, какого-то шага навстречу молодому поколению, или же реально природа игры меняется, и мы получаем какой-то эксперимент? Не знаю, может быть, если его признают успешным там, в Лиге чемпионов или в каких-то национальных чемпионатах, все это со временем увидим. Вот как тебе вообще такая вся история лично для тебя? Нарушает ли какой-то привычный уклад вещей вот эти вот паузы в середине таймов?
Ну, привычное восприятие 100% меняется, потому что уже и наши телеканалы подстроились под это и тоже включают рекламу. И в первых матчах там показывали всю эту паузу, теперь, да, показывают рекламу, и как-то вот, ну вот привычка, что реклама — это вот перерыв, начало матча, конец матча. Вот оно как-то, да, ломает вот это восприятие, фокус твой на игре может где-то понизить, особенно если там по результату. Ну нет, по результату, как правило, редко еще было все прям настолько ясно. Но все равно, в общем, конечно, мне это сильно непривычно. Вот. Что может быть в будущем? Для меня очевидно, что FIFA, конечно, это придумывала, естественно, как дополнительный источник заработка, потому что они гордятся, рапортуют о суперпродажах билетов. Мы знаем, какие цены были на билеты. Вот, кстати, пример этой паузы. FIFA где-то что-то в районе 4 миллиардов долларов заработала на продаже телерекламы. Они об этом тоже объявляли. И вот на примере телеканала Fox, где матчи разбирают Тьерри Анри, Златан Ибрагимович, какие-нибудь еще блогеры, другие футболисты известные, они за счет вот этой паузы трехминутной и продажи вот самой дорогой рекламы в этих блоках, я где-то вот это прочитал, что они, во-первых, купили права на показ чемпионата мира где-то в районе 1,5 миллиарда, и где-то в районе 500-600 миллионов долларов они отбили за счет вот этой Hydration Break.
Круто, мощно. Ну, можно только порадоваться за людей. Ну, если вот все же про футбол говорить, для меня, наверное, главное ощущение после двух туров, что звезды действительно приехали играть в футбол на чемпионат мира, потому что зачастую большие турниры начинаются осторожно, фавориты приезжают с державой умея, что им в данном случае 8 матчей придется играть, до этого 7 было, если они до финала хотят дойти, там лидер экономит силы, первый матч какую-то такую расширенную разминку напоминает, но здесь смотри уже, что получается, как все лучшие нападающие мира практически сразу устроили личную гонку, Месси 5 голов после 2 матчей, и все вообще голы Аргентины в турнире забил только он. Кстати, сегодня Лионель Месси 39 лет исполняется.
Да, давайте его поздравим.
Поздравим. Если ты знаешь какую-нибудь аргентинскую песню, то можно прямо сейчас ее спеть.
Бамболео, бамболео.
Это что-то цыганское, мне кажется. Да, вы прекрасно поете, Владимир. Очень здорово. Да.
В первом заряди туре... Месси еще на 5 голов.
Ну, посмотрим, посмотрим. В первом туре, да, хет-трик Алжиру, во втором дубль Австрии, был еще и незабитый пенальти, между прочим.
Да.
Ну, и Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
Уже Мбаппе, 18 мячей у него.
Да, Мбаппе 4 гола наколотил, Франция оба матча выиграла. Как-то выглядит вроде такой цельной командой, которая знает, что делать, которая не нервничает. Холланд тоже 4 мяча, 2 матча, 2 дубля. Когда там Норвегия много пропускает и временами защищается так, как будто впервые там защитники друг друга в раздевалке видели. Но,
да, по-моему, сейчас вот Норвегия... В первом туре Ирак им даже создал проблемы.
По-моему, сейчас Норвегия играет по бразильской философии. Вот это вы нам забьете сколько сможете, мы вам сколько захотим. Вот. Ну и Роналду разбудили спящего гиганта. Перед матчем с Узбекистаном его уже похоронить все успели. Там всяческие скандалы раздували. Якобы фанаты приходили в соцсети даже к девушкам партнеров его по сборной Португалии. И говорили им, как вы вообще, Роналду дал вам все, как вы смеете не играть на него. Ну, по первому матчу реально он пассажиром выглядел, который постоянно руки только поднимал, стоит на месте, в прессинге не участвует, тянет все на себя. Но вчера, вот, накануне мы...
Еще же говорили, что с ним Рубен Невис, там, Бруно Фернандеш злится, не хотят делиться мячом. Но слушайте, вчера как Бруно Фернандеш вывел на... второй его мяч, потом был еще один розыгрыш штрафного, не тот, в котором Роналду умно
обманул всех.
Да, обманул
поделился,
всех.
Поделился, между да. прочим, вот, да, если речь
да,
про эгоизм.
Да,
умно
Мендушу забить, вот, а вот когда второй раз розыгрыш был, Роналду умное забегание сделал, и Бруно ему закинул, и там вратарь успел на опережение сыграть.
Да, ну вот если с персональными героями все прекрасно, но чемпионат мира все-таки там не гонка бомбардиров, а сборная выигрывает. Вот давай прям пройдемся, наверное, по группам, посмотрим, кто после двух туров действительно похож на чемпиона, а кто пока только что громко, ну как бы это помягче сказать, наделал шума. И не только. Ну давай пойдем, наверное, по порядку, прям вот группа A. Что мы тут лицезреем? Здесь у нас Мексика с 6 очками, Южная Корея с 3 на втором месте, Чехия
и ЮАР.
ЮАР.
Ну, пока все, по мне, справедливо. Мексика первой обеспечила себе место в плей-офф среди сборных. Ну, вот как раз все 3 домашние команды друг за другом себе обеспечили этот выход. Ну, почти Канада там еще пока не совсем, но... В общем-то, в целом, все равно в тройку они попадут. Нет, ну, я думаю, Канада тоже выйдет. 2 уверенные победы. Корея тоже достаточно уверенно выиграла первый матч. Чехия и ЮАР в этой группе какие-то... Ну, ЮАР вообще, там 90% представителей своего национального чемпионата. Это не ЮАР 16-летней давности, когда там были представители и Англии, и много кого. Сейчас просто ЮАР, даже вот по первому матчу открытия было видно, что команда не готова. Она, да, она где-то играет низом, романтически, но ей просто уровня не хватает. Чехия абсолютно команда прагматичная, пытается что-то сделать со стандартов. Ноль придумки, ноль изюминки. К сожалению, конечно, это не... Лучшие образцы Чехии остались очень-очень давно далеко за бортом. Последние годы Чехия, к сожалению, нету того поколения, чтобы Чехия как-то могла удивить. Вот, поэтому все закономерно. В последнем туре Мексика играет с Чехией. Я думаю, Мексика и выиграет. И Мексика с Южной Кореей выйдут, а вот Чехия, наверное, станет одной из трех команд, которые не выйдут из группы. Вот.
Ну, посмотрим. В группе «Б» тоже есть хозяин турнира – Канада. Канада и Швейцария по 4 очка набрали. Босния, Герцеговина, Катар по одному. Здесь как будто бы больше интриги, но так ли это на самом деле?
Ну, во-первых, третий тур уже начнется буквально сегодня. И матчи последнего тура будут в каждой группе сыграны в одно время. Мы буквально сегодня уже узнаем расклад группы «Б». Безусловно, при подсчете вот этих третьих мест, которые выходят, там придется подождать многим командам и окончания всего третьего тура. Поэтому вот прямо сегодня, наверное, скорее всего, это будет Босния на третьем месте. Ей придется подождать результаты других групп, но одно очко это очень мало. Канада разгромила Катар, но, как оказалось, это вот одно из упущений наше, но мы подготовились. Оказывается, что важнейшим первым критерием, который тоже смотрит при всех показателях, это личные встречи. Да, я-то думал по старинке, что разница мячей, нет, личные встречи. Благодаря этому некоторые команды уже, собственно говоря, официально и вылетели. Вот. Канада в последнем туре у нас играет со Швейцарией. Это, конечно, битва, наверное, за первое место. Босния с Катаром. Босния, скорее всего, выиграет у Катара, потому что Катар мы уже четко охарактеризовали сборную. Это одна из тех, которые, к сожалению, абсолютно не готовы к чемпионату мира. Босния такая очень прагматичная, играющая от обороны. Матчи с Канадой, да, полностью закрыли все сильные стороны Канады. Канада мучилась в позиционном нападении и смогла только 1-1 сыграть. Босния с стандарта забила свой гол. Со Швейцарией тоже до 70-й минуты все было тихо, а потом Швейцария разобивалась, дожала боснийцев. Поэтому здесь для меня тоже Канада, Швейцария — это, естественно, команды, которые выходят. Босния выиграет, у нее, скорее всего, у нее будет 4 очка. Ей надо будет подождать, наверное, результаты других групп. Но 4 очка — это тоже определенная заявка. Но вот тут уже, конечно, по сравнению с другими, конечно, разница мячей будет смотреться. У Боснии она пока 2 забитых, 5 пропущенных, минус 3. Сегодня с Катаром им надо свою статистику набивать. Потому что если выиграют 1-0, это, конечно, такая себе история. Вот. Вот здесь уже при сравнении с другими группами, конечно, у третьих мест надо смотреть на разницу мячей. Это такая вещь любопытная.
Ну, не знаю, лично я вот на коротком турнире не очень приветствую такое нововведение по личным встречам. Но одно дело, когда там это какой-то длинный 100%,
конечно,
чемпионат, а здесь, по сути, один матч.
Вот этот критерий решает личной встречи, он убил некоторые интриги третьего тура.
Так да, бы, то есть мы в третьем туре рискуем там ряд турников получить, которые ни на что не влияют, если там речь
идет про забитые мячи. Вообще говорят про... Сегодня читал про... Ну, просто быстро перескочу на матч Алжира и Австрии, где командам надо сыграть ничью, чтобы они гарантированно вышли, потому что у них там все показатели как-то так складываются. И все говорят, что вот будет чуть ли не договорной матч. Поэтому это вот как ничья Швеции и Болгарии на Евро-2004, когда они Италию свалили из группы. Вот. Поэтому, да. Потому что при этом формате, когда три команды выходят, к последнему туру все равно бы вот у команд четвертого места были бы свои надежды, интриги. Даже ноль очков бы к третьему туру все равно бы при победе в последнем туре могли бы давать шансы этим четвертым командам. Но теперь, что называется, извините. Вот как, например, сборная Гаити, да, группу С, к которой мы переходим. Гаити из-за того, что проиграла в первом туре Шотландии, она уже не может при своей... ну, кажется, что фантастической победе, да, над марокканцами... Она уже никак не может рассматривать, на третье место не поднимется.
Группа С. Ну да, давайте про группу С поговорим. Здесь у нас какие имена? Бразилия и Марокко, у них по 4 очка. Или, как говорит комментатор Матч ТВ Семен Зигаев, 4 балла. Шотландии 3 очка. И Гаити, как ты уже сказал, не на что, к сожалению, для интриги и для смотрения зрелищности не претендует. Ну, Бразилия вот стартовала еще ни шатка, ни валка, но затем 3 мяча Гаити забила, кризис ликвидировала. Ну, хотя чемпионат мира обычно выигрывается не в матчах с Гаити, а чуть позже, но вот давай поговорим немножко про Бразилию. Ну, какое-то все равно странное впечатление она
Бразилия производит. Бразилия очень странное впечатление, результат, как раз да. Команда, которая очень сильно зависит от Винисиуса, какого-то вот, честно говоря, большого командного взаимодействия я не вижу. Матчи с Марокко, честно, будем говорить, Марокко вообще могла и выиграть спокойно, если бы реализовал больше своих моментов. Потому что Марокко очень прессинговало, очень инициативно играли. Бразилия в первом тайме вообще мало что могли придумать. Только индивидуальные действия Винисиуса после 30-й минуты помогли сравнять счет. Вот. Но у марокканцев несколько раз даже были выбегания один на один, после одного из которых Исмаэль Сайбари, кстати. Вот на этого игрока присмотритесь, потому что говорят, что Сайбари... нападающий, который может исполнять роль вингера, он перейдет в Баварию после чемпионата мира. Вот. Марокканцы вообще в этой группе для меня одно из открытий чемпионата. Играют очень смело, очень интересно. И в атаке стараются, и в оборону все возвращаются. То есть команда даже вот развивается по сравнению с 4-летней давностью, хотя, казалось бы, 4-е место, фантастический результат. Куда дальше, но нет, марокканцы развиваются, они нашли любопытного специалиста после ухода Реграги, Мохамед Уаби, бельгийский специалист, вот, и старается он прививать интересный футбол, смелые марокканцы себя очень здорово проявляют, и в последнем туре марокканцы будут играть с Гаити, скорее всего, наберут свои 3 очка. Бразилия будет играть с Шотландией. Шотландцы боролись как могли. Да, выиграли в первом туре у гаитян 1-0. Во втором матче пропустили от марокканцев. Отбивались, но могли в концовке за счет стандартов наказать Марокко. У шотландцев это такая даже тактика. Вот даже вот эксперты, я когда смотрел матч Марокко и Шотландии, говорили, что у команды Стива Кларка такая тактика, и сделать так, чтобы счет, ну, если Шотландии проигрывают, счет был бы не больше 0-1, и в концовке матча прям всеми силами побежать в атаку. То есть весь матч мы там держимся, отбиваемся, держим вот этот гандикап, если он проигрывающий где-то один мяч. И в концовке включаем все скорости, бежим вперед и пытаемся задавить и забить. Это у них и в отборе, в том же матче с Данией, когда они был 2-2 счет, дожали в добавленное время и так вышли на чемпионат мира. Вот с Марокко они пытались, у них это не получилось. Конечно, Бразилии будет сложно. Бразилия, конечно, будет стараться играть на победу, чтобы быть с первого места.
Про Бразилию еще хочу остановиться поподробнее. Mm-hmm. Ты сказал, что довольно-таки хаотично играют, много индивидуальных действий от Винисиуса, но кто повез Бразилию в качестве тренера на чемпионат мира? Карло Анчелотти, человек, который тренировал последние годы, как минимум, наверное, Реал по принципу не испортить, как-то уместить вот этих всех звезд, капризных, с характером, со своим личным мнением.
Вот знаешь, Бразилия чем-то похожа. Ну, не чем-то, а вот вообще весь этот принцип
тем более...
очень похож.
Винисиус, как бы его любимчик и есть по последнему месту работы. То есть отдайте мяч Винисиусу, а там разберется. Ну, видно, что талант есть у Бразилии, чтобы любого победить. Ну, по мне, это тоже пока набор каких-то вот, не знаю, запчастей, нежели какой-то там чемпионский автомобиль, если аналогии бытовые проводить.
Просто когда пойдет плей-офф, мне кажется, что при встрече Бразилии с каким-то другим топом, ну, который более... управляем тренерски, да, и какие-то есть наигранные вещи, у той сборной будет все-таки преимущество вот это, потому что хаотичность, она, конечно, дает непредсказуемость для соперника, но может и тебе не помочь, что называется.
Ну, я согласен, что проблемы у Бразилии непременно, наверное, случатся.
Правда, Неймар стал тренироваться, все же переживают, выйдет ли хоть на одну минуту Неймар. Вроде он вернулся в общую группу, не только в покер играет с футболистами и налаживает атмосферу. Может быть, мы его увидим еще. Может быть, в третьем туре на замену и выйдет как раз.
Посмотрим. Ну, давайте теперь дальше. Группа D. Здесь еще один хозяин чемпионата.
Сборная США.
Очень приятно впечатление она оставляет. И здесь, опять же, есть сборная Турции, которая уже одна из первых вылетела и закончила свое участие в этом чемпионате. И есть второе и третье место. Австралия, Парагвай. У них по 3 очка. Вот кто здесь тебе наиболее видится вероятным кандидатом на второе место?
Ну, я думаю, все-таки Парагвай. Да, Австралия в первом туре неожиданно выиграла у Турции 2-0 и запустила этот механизм болезненной сенсации для турков. Во втором туре США абсолютно уверенно разобрались с австралийцами 4-1. США вообще очень хороши. Им выпала огромная удача поймать в своей сети Маурисио Почеттино, который, может быть, у него не все получалось в клубах топовых, но все равно он остается очень топовым специалистом в мировом футболе. И, конечно, то, что США его захантили, это огромная удача. И мне кажется, США вполне могут как минимум до 1/8 финала пройти. Тем более они уже обеспечили себе 1/16. Вот, может быть, чем черт не шутит, может быть, какую-нибудь именно они смогут сотворить сенсацию, почему нет? Состав сборной очень сильный, любопытный. Конечно, Пулишич, одна из главных звезд сборной США. Ну и много-много других имен, и Маккенни, и Тайлер Адамс, и опять же другие имена. Поэтому ждем. Я жду, что вот именно американцы. Ну, еще учитывая, что это команда-хозяйка. Командам-хозяйкам всегда как-то благоволят. Вот. Я не в плохом смысле. Это нормальная традиция.
И прочее. Вот. Да нет, это действительно нормальная история. Да. Чем дальше пройдет команда-хозяйка, тем интереснее это для местной публики.
Вот. Что касается второго места, я думаю, все-таки Парагвай. Да, они в первом матче как раз получили от Парагвая. Ой, получили от США много. Да, США не у Австралии, а именно у Парагвая 4-1 выиграли. Там много ошибался наш динамовский друг Касарас. Но во втором матче они уже с турками, он с турками лучше сыграл. Они выиграли 1-0. Вот, команда такая крепкая, очень с очень надежной обороной. Одна из самых наименее пропустивших в отборе южноамериканского сита к чемпионату мира. Ну вот, я думаю, что они какую-нибудь сухую победу 1-0 одержат и займут свое второе место, пройдут дальше. Вот, опять же, состав тоже очень и очень неплохой. Вот, а что там именно с Австралией, которая будет это третье место занимать, посмотрим. Но австралийцы, опять же, сейчас не обладают тем составом, как, не знаю, 15 лет назад, 20 лет назад. Конечно, у нынешнего поколения австралийского футбола таких ярких имен, как Тим Кейхилл или Марк Видука, или Марк Шварцер, к сожалению, нет.
Вот есть такой забавный ресурс, в частности, на сайте BBC Sport, где в режиме реального времени, вот если все останется, как есть сейчас, можно уже пары посмотреть, кто с кем будет играть. Парагвай на Германию выйдет. Вот, постоянно на right now. Ну и прямо вот к Германии давай перейдем. Это следующая группа, группа Е. Германия 6 очков набрала, 2 победы одержала. На втором месте Кот-д'Ивуар, на третьем Эквадор, и на четвертом, вот это одна из мини-сенсаций, про это тоже сейчас поговорим, сборная Кюрасао, про которую, как мы говорили в предыдущем выпуске, на разогреве немножечко моих симпатий принадлежит, исключительно из-за старины адвоката, и он уже пустил слезу. Мы видели первый гол сборной Кюрасао на этом чемпионате мира, мы видели добытое ими очко. Ну, давай с Германии, если начнем. Германия, ну, достаточно уверенно прошла первые два тура.
Параллельно в разных местах большой степень децибелов выдали, когда Кюрасао забили.
Да, конечно, потом случился разгром, но как бы оценивать по нему и готовность к плей-офф сборной Германии, это все равно, что, не знаю, там проверять тест-драйв автомобиля, катаясь на парковке, пока еще преждевременно. Давай, наверное, вот про Кот-д'Ивуар и Эквадор побольше поговорим. Кто из этих ребят тебя, может быть... приятно.
Слушай, а их встреча в первом туре вообще одна из самых ярких была по итогам первого тура. Это был тот матч, который, по-моему, в час ночи был. И я так одним глазком решил, ну, чуть-чуть посмотрю и пойду спать. И не смог. Это был один из самых ярких матчей, в котором Кот-д'Ивуар в концовке вырвал встречу. Но у двух команд там несколько штанг, перекладин с двух сторон было. Команды обстреливали друг друга. В итоге Кот-д'Ивуар дожал, но я вот в нашем превью к старту чемпионата мира говорил, что Эквадор в данный момент выглядит немножко слабой командой. Я беру свои слова обратно. Эквадор неплохо играет, стараются. Вот, во втором матче, да, у них было там что-то в районе больше 30 ударов с Кюрасао и 15 сейвов вратаря Кюрасао. Позволили набрать вот это историческое первое очко на чемпионатах мира. Конечно, Эквадор вот этой непобедой над Кюрасао себе ситуацию очень сильно подпортил, потому что Германии, конечно, Эквадору будет сложно. Вот Германия фрагментарна с Кюрасао до паузы на Ватабой. Как раз немцы хорошо начали, но потом Кюрасао стал огрызаться. А вот после паузы на Ватапой, конечно, эта история помогла немцам, пришли в себя, да, забили 7 мячей. В матче с Кот-д'Ивуаром вообще весь матч был очень фрагментарный, только, наверное, во второй половине второго тайма немцы пробудились, после, в том числе, замен Нагельсмана. Вот. А в первом тайме, начало второго тайма, Кот-д'Ивуар мог делать счеты больше, чем 1-0. Вот, обидно, конечно, африканцам должно быть за то, что в итоге на 94-й минуте они пропустили. И даже ничейку не зацепили. Денис Ундав сделал дубль. В первом матче он тоже вышел на замену и гол, и две голевые отдал с Кюрасао. Вот, у немцев тоже... Ну, я говорил, что у них нету ярко выраженного форварда. Используется Хаверц, но на подмене Ундав очень полезен. Не забивает. Я, честно говоря, думал, что будет использоваться Вальтемада, но Вальтемада вообще не выходит особо. Все-таки стараются немцы низом технично играть. Но немцы нестабильны. Есть проблемы. Вот. Кот-д'Ивуар, я думаю, все-таки выиграет у Кюрасао и свои 6 очков железные наберет и выйдет из группы. Эквадор, конечно, себя матчем с Кюрасао сильно посадил. Вот, но я буду помнить эту первую игру Эквадора и Кот-д'Ивуар и буду ее вспоминать как одну из самых зрелищных на турнире.
Ну, давай движемся дальше. В группе F Нидерланды, Япония 4 очка, Швеция 3 очка, Тунис 0. И вот здесь тоже, наверное, случилась одна из самых зрелищных покамест игр. Как раз та самая, после которой Константин Генич не мог уснуть до 6 утра. Нидерланды 5-1 поглумились над Швецией и показали такую яркую командную игру. Вертикально, разнообразно, быстро играли. Причем Швеция вовсе не лежала на газоне там и не ждала окончания. Она пыталась сопротивляться, создавала моменты, но Нидерланды... Ну вот прям их день был. Били именно туда, куда нужно, залетало все.
Да, причем большинство мячей были забиты прострелом с правого фланга, то есть одна и та же комбинация проходила несколько раз. Это, конечно, не добавляет весов шведам, что они все никак не могли эту историю прикрыть. Вот. Ну, у голландцев очень юркие футболисты, да, очень юркие латерали. И этим пользуются голландцы. Поэтому, ну, опять же, по матчу со шведами я бы не оценивал как прям суперсилу, потому что матч с японцами, японцы были, особенно во втором тайме, лучше. Вообще Япония пока вот мое большое впечатление среди середняков таких, такая темная лошадка, которая тоже может удивить в плей-офф. Конечно, вот этот матч со шведами очень сложный, такой...
Ну, я с тобой соглашусь, да, то, что Япония — это одна из самых организованных, наверное, недооцененных да. команд второго
тоже
эшелона.
Очень надежная оборона, но при этом в атаке очень тоже стараются агрессивно прессинговать. Вот, тренер уже с 2018 года работает, то есть абсолютно, что называется, и сама сборная наиграна, и тренера знают давно. Им вот не хватает Митомы, конечно, из Брайтона, который перед чемпионатом мира травмировался в концовке сезона в АПЛ. С ним бы еще более креативная игра была впереди, но и без него в целом справляются. Но матч со шведами все равно будет сложным, потому что шведы, конечно, в обороне безалаберны. Грэм Поттер, все понимаем. Но шведы тоже обладают такой атакой. Слушайте, Исак, Гьёкереш, Бергваль. Конечно, сборная в атаке сильная. Вот. Поэтому вот в этом последнем туре Япония-Швеция это будет, наверное, один из самых интересных матчей в третьем туре в плане интриги. Потому что я бы тут не поставил, что именно Япония фаворит. Вот. Я буду за Японию, конечно, болеть. Нидерланды, очевидно, выиграют у Туниса. Тунис, конечно, вот одна из самых невзрачных тоже сборных, которая приехала. Зачем, почему 1-9 по итогам двух матчей получили. Поставили рекорд по тренерской отставке. Никто еще не увольнял после первого тура. Была отставка перед началом турнира у сборной Испании в 2018 году, когда Лопетеги заменили на Фернандо Йера. Но после первого тура никого не меняли. Да, поставили опытного РВ Ренара, который с несколькими африканскими сборными достигал успехи и Саудовской Аравии на прошлом чемпионате мира обыгрывал Аргентину. Но и бумаги за несколько дней ты только что-то мотивационное можешь подправить, но мотивационного тоже не хватило. Японцы 4-0 выиграли. Вот. Япония, Швеция, это, конечно... Всем смотрите, если сейчас в 2 часа ночи. Ну, в общем, если у вас хватит здоровья, сил, энергии, 26 числа, то есть это в ночь с четверга на пятницу, Япония, Швеция.
Must see для настоящего футбольного болельщика. Ну, мы с тобой давай дальше движемся в группу G. И здесь, наверное, одно из главных пока вест разочарований турнира. Египет на первом
месте. Как раз вот Египет одно из таких удивлений приятных, удивление, как и да. Япония. А вот разочарование Бельгии это 100%. Вот ее, ну... извините, ее можно в целом заносить на уровень Турции. Просто Турция там 60 ударов нанесла, ей не повезло в двух матчах, и она вылетела. Бельгия еще на что-то претендует, но да. это ужас.
Это как будто уже какая-то аксиома стала, вот сколько выходит наш с тобой подкаст, вначале еще в формате радиопередачи на интернет-радио в 2021 году, и, насколько я помню, постоянно вот много авансов, сейчас хотя бы, наверное, уже и авансов-то не осталось в сборной Бельгии.
Ну, в том-то и дело, что остатки того поколения, они уже в формате аванса играют, кроме Тибо Куртуа, который, вот, наверное, единственный держит суперуровень. Все остальные уже в районе какого-то позднего аванса играют, просто проститься с чемпионатом мира.
Ну да, золотое поколение окончательно превратилось в какую-то памятную монету, вроде как бы ценную, но уже в игре не используется. Ну, пока что точно это главное разочарование, и вот эта игра неуклюжая Лукаку, который чуть челюсть не сломал.
Да, вратарю сборной Ирана. Вот, в первом матче с Египтом Египту не дали очевидный пенальти ворота бельгийцев. Египет мог выиграть благодаря этому. Как раз бельгийцев спас вышедший на замену Лукаку. Так бы могла случиться вот эта первая сенсация. В матче с Ираном Иран забил. Один из самых красивых розыгрышей вообще штрафных на этом чемпионате мира. Вообще комбинации в стиле Барселоны. Но Тареми чуть-чуть забежал миллиметры офсайда и не засчитали этот гол. Да, там вратарь рано выручал, но в целом бельгийцы очень беззубые. Один забитый мяч, один пропущенный. Зато сколько раз выручил Куртуа от ударов Ирана того же. В общем, конечно, это просто какое-то жуткое зрелище. И Бельгии очень повезло, что у них в последнем туре Новая Зеландия, которая, да, она сыграла 2-2 в матче с Ираном. Но в матче с Египтом абсолютно по делу проиграли. Новая Зеландия... борется, старается, но ей тоже не хватает мастерства. Вот бельгийцы только за счет Новой Зеландии, видимо, выскочат в плей-офф. Но по игре абсолютно этого не заслуживают. Команда абсолютно инертная в атакующих действиях и в обороне не очень надежная. В общем, какая-то вот абсолютно серая масса. Хотя все равно по позициям там есть неплохие футболисты. То есть, извините меня, Салемакерс, Тросар. Там, ну, Де Брюйне там я не буду говорить, это уже такие опытные ветераны. Де Кетелара, который почему-то очень многим нравится в Италии, хотя я не понимаю его позиции, человек не забивной, но окей, считается тоже сильным, серьезным футболистом, окей. И Руди Гарсия не последний тренер, но вообще ничего не клеится. Я думаю, что в 1-16 закончит свое выступление.
Ну, пока что, вот опять же, возвращаясь к той самой табличке на сайте BBC, на Канаду Бельгия попадет, но это, опять же, все еще может поменяться. Давай дальше. Здесь очень интересная группа. Группа H. Испания 4 очка, Уругвай, Кабо-Верде по 2, Саудовская Аравия 1. И здесь прям эстафета внутри этой группы происходит, потому что после 0-0 с Кабо-Верде главным разочарованием турнира успели уже окрестить Испанию. Тысячи передач, тотальный контроль, красивые движения.
Да, мяча, только игра на третьей голов, скорости. Да.
Здесь же случилась, да, и главная медийная сенсация. Это вратарь Кабо-Верде
Вазинья
по прозвищу Бабушка, у которого там миллионы подписчиков за ночь появились.
Да, у него в итоге сейчас что-то в районе 15 миллионов в матче с Уругваем было.
Уже контракт с рекламой чипсов, по-моему, случился. Но Кабо-Верде оказался не просто там халифом на одну ночь, а в следующем матче опять-таки сотворило сенсацию.
Ну, оно не хуже, а временами лучше Уругвай играло. Супер заруба, тоже один из лучших матчей турнира. Я его смотрел, Кабо-Верде, Уругвай. Огромное удовольствие получил. Как раз вот час ночи вот этот слот был. Вот совсем я не засыпал, а наоборот приободрялся, потому что Кабо-Верде, во-первых, первыми забили, и забил наш друг Кевин Ленини с 35 метров суперудар со штрафного. Я думаю, в Краснодаре нужно присмотреться к Ленини, давать ему больше возможности бить со штрафных. Я понимаю, там конкуренция со стороны Эдуарда подальше, да. Спиртяна, но если вдруг Спиртян уедет, то у них есть кто может бить, потому что суперский в угол пробил. Да, потом в итоге Уругвай, конечно, пытался взламывать туда-сюда. Первый гол Кабо-Верде сам помог, по сути, чуть ли не автогол случился. Вот. Уругвай потом вышел вперед, но Кабо-Верде не потерялись. Кабо-Верденцы с аута поймали ошибку опытнейшего Муслеры, 40-летнего Уругвая тоже. Вратарь уже очень-очень опытный, ошибся, его обокрал кабовердийский футболист Элио Варелло и в пустые ворота закатил. Вот, еще были подходы у Кабо-Верде вообще, чтобы вырвать победу. Ну, и у Уругвая были. В общем, Кабо-Верде прям бойцы. Не только отсиживаются в обороне, стараются. У них очень атлетичные, легкие игроки впереди. Вот, за счет этого стараются на контратаках быстро выбегать. Вот, в последнем туре, да, вообще интрига теперь суперская.
Да, супер интрига. Ну, предположим, что Кабо-Верде заберет 3 очка в матче Саудовской Аравии, тогда у них получается 5, а Уругвай играет с Испанией, как раз-таки очный матч, и я уверен, что Испания здесь тоже будет на максимум выкладываться.
Да, Испания
100%. Потому как второе место этой группы, скорее всего, на Аргентину попадет, и я думаю, что не особо-то кому-то это надо вылетать на такой ранней стадии. Ну, в общем, Испания, Уругвай, вот такая будет заруба у нас, матч будет еще позже, в 3 часа ночи по Москве, в ночь с 27 на 28, Уругваю нужна, получается, только победа, Испании, наверное, нужно не попасть на Аргентину, вот. Как-то,
ну,
как-то
я думаю, да, потому что Испания пока очень такая вяленькая, и, конечно, в первом туре ей не хватало флангах Уильямса и Ямаля, во втором туре Ямаль вышел, но потом его поменяли, потому что говорят, что у него все равно еще пока рецидивчик дает его травму, поэтому его берегут, но без него нет, не хватает вот этого движения. Вот на этом чемпионате мира Испания меня неприятно удивляет, она вернулась своим лекалом контроля мяча на третьей скорости. То, что не было на прошлом чемпионате Европы, когда Испания выиграла, все было с продвижением, быстро, классно, здорово. Здесь идет очень медлительно. И даже несмотря на то, что выиграли у Саудовской Аравии 4-0, счет не должен вводить в заблуждение. Все равно ход матча был таким. Испания на третьей скорости все это делала. Просто она еще более... И намного проще ей было взламывать оборону Саудовской Аравии. Она не такая шланированная. Саудовцы как раз пытались искать свои шансы. Вот, они с Уругваем, особенно в первом тайме, давили. И просто им сил уже как раз не хватило. Из-за этого во втором тайме им приходилось отбиваться. Потому что они очень реально против Уругвая в первом тайме атаковали. Тоже очень понравились. Тогда тоже был очень крутой перформанс их вратаря. Не хуже Вазини. Здесь проиграли, Айр Сабаль сделал дубль, но пока испанцы очень тягучие, тяжелые, поэтому, конечно, им не нужно сейчас на Аргентину попадать. Вот, возможно, если вернется полноценный Эмаль, команда разбегается, что называется, но сейчас им не нужно. Поэтому, конечно, мы ставим здесь на Испанию. Уругвай тоже одно из разочарований, тоже было много пиара, красоты, что вот сейчас... с Марсело Бьелсой, все будет классно, все здорово. Но буквально вчера один из самых наших известных агентов по Латинской Америке, Тимур Гурская, ой, Тимур Лепсая, уж простите, Тимуров, развелось. Он сказал, что у него есть инсайды, что называется, из всей этой околоагентской истории, что Бьелса поругался с основным костяком сборной. И, в общем, там конфликты, игроки не воспринимают уже Бьелсу, он им надоел своим диктаторством, своими психозами и всем остальным. Но так он поругался и с Суаресом, который закончил 2 года назад сборной. Вот. В целом Суарес мог бы еще поехать, наверное, на чемпионат мира, но он принципиально из-за Бьелсы закончил карьеру в сборной. Вот. Поэтому, если Испания выиграет Уругвай, Уругвай 2 очка... Кабо-Верде и Саудовская Аравия, вот кто выиграет, второе место займет, вот представляете, при этом результате, это будет вообще достижение, просто это будет праздник в двух странах, вот, я бы здесь 50 на 50 поставил, потому что Саудовская Аравия, я говорю, первый матч с Уругваем тоже очень качественный, получается, Уругвай при таком сценарии может либо, может вообще... Ну нет, на четвертое место, скорее всего, не упадут, но с 2 очками с третьего места им будет сложно пройти. Это будет справедливо, потому что команда как-то очень примитивно старается взламывать. И не сказать, что ей не везет, она вот какая-то не та. Много ошибок в обороне, и, в общем, все восторги от Бьелса, они как-то в очередной раз об что-то ломаются, и происходит все не так.
Здесь бы сейчас что-нибудь скаламбурить про объелся футболом, но мы не на третьей кнопке эфирного телевидения. И давайте дальше. Группа А. И здесь у нас демонстрация новейших достижений современного молодежного футбола. Франция, Норвегия по 6 очков, Сенегал, Ирак по нисколько очков. Ну, Франция и Норвегия и при этом еще играют между собой. Еще один суперматч нас ждет. На сей раз приличное для европейской части нашей страны время. 22:00,
да, 26
июня. Норвегия-Франция.
Пятница.
Очный поединок Холланда и Мбаппе. Франция-Норвегия. Но Франция пока выглядит как команду, у которой там на каждой проблемной зоне есть еще один дорогой футболист. Не пошел один вариант, выходит другой, не забил один лидер. Там есть Мбаппе, он забьет.
И вот это тот случай, когда лидеры решают. То есть Франция, не сказать, что тоже оплот какой-то супер выстроенной игры, но футболисты, каждый знает, что делать, и решают. Алиса выдает какие-то космические передачи, Мбаппе включается, забивает. В обороне надежно играют, Миньян там тащит, хотя вот с Сенегалом, возможно, ошибся. Вот. Мне Сенегал в этом смысле жалко, команда себя неплохо проявила. Во-первых, первый тайм точно было доминирование над Францией, но потом Франция включилась и выиграла свой матч. С Норвегией это была перестрелка, но все-таки у Сенегала, конечно, хромала оборона, ошибался Эдуард Менди, и Норвегия все-таки заслуженно выиграла. Ну, Сенегал, да, в последнем туре играет с Ираком. Наверное, должны набрать свои 3 очка и ждать итогов в других группах, но разница мячей 3-6, конечно, говорит не в пользу Сенегала. Вот. Но старались себя проявить с атакующей точки зрения. Мы в целом этого и ожидали от Сенегала. Наверное, просто группа, конечно, попалась такая сложная. Вот. А Франция, Норвегия, да, кто, наверное, да, кто-то захочет все-таки все 9 очков набрать, чувствовать себя уверенно. Но мы в целом не сомневались, что Франция, Норвегия, конечно, будут фавориты группы. Вот. Норвежцы не сказать, что прям убеждают своей какой-то тоже титанической игрой, но старания Холланда того же, ну, они не проходят. Не проходят мимо, забивает. Вот, ведет сборную, что называется, Эдегор. Тоже голевую передачу отдал во втором матче. Хотя мне не сказать, что нравится, как он играет, но все-таки в двух матчах отдал по голевой передаче. В первом туре у Норвегии были проблемы с Ираком. Это не должно вызывать улыбку или смех, если мы не смотрели. Вот. Ирак в целом не такая плохая сборная. Они все равно старались где-то поджимать соперника. То есть это не команда, которая сидела в своей штрафной. И без зуба, да, 1,7 разница мячей, конечно, красноречивая. Но опять же, все равно вот, тренирует их австралиец Грэм Арнольд, который работал со своей местной сборной. Помощник у него, как оказалось, бывший помощник сэра Алекса Фергюсона Рене Мюлленстен. Что он забыл в сборной Ирака, это, конечно, для меня любопытный вопрос, на который я не получу ответа, но это вот такой любопытный факт. Но, конечно, сборной Ирака не хватает большого количества качественных футболистов. Они старались искать по сусекам выходцев из Ирака в Европе, понимая, что, конечно, совсем местные футболисты местного футбола, это будет совсем провал. Вот, кого-то пригласили, но все равно, конечно, уровня сборной не хватает. Вот, Франция, Норвегия, да, это будет еще одно украшение третьего тура.
Движемся далее. И здесь у нас группа J. И тут помимо Лионеля Месси, сборной Аргентины, еще наш старый знакомый Ральф Рагник в статусе тренера сборной Австрии.
Да, он неожиданно продлил контракт, в итоге он не уходит ни в Милан никуда, продолжай.
Да. Здесь Алжир, который тоже еще сохраняет шанс, у него так же, как у Австрии, 3 очка, и Иордания с баранкой.
Ну вот если Аргентина, вы любите Зинедина, да, Седана, да, поболейте за Алжир, потому что там стоит его никудышный сын, вратарь Лука Зидан, который как раз в первом туре 2 мяча из 3 Лионелю Месси, уж откровенно говоря, подарил. Вообще очень такой очень средний вратарь. У него был опыт при Зидане, он там в паре матчей за Реал сыграл, это был жутчайший перформанс. Вот. К сожалению, природа на нем отдохнула, это правда. Как бы это грубо не звучало. Вот. Но в Алжире, видимо, нету более качественных вратарей, поэтому он играл. Вот. Но в целом я хочу сказать, что это группа Аргентины, потому что...
Ну, Аргентина, да, вот по мне самый понятный на данный момент сборные турниры. Есть все, структура, характер, опыт, Месси есть, там есть у нее очень шикарная и сложная тактическая схема. 10 человек передают мяч Месси, а он забивает.
Да, ну вот во втором матче с Австрией было наиболее заметно. Первый матч был сильно поздно ночью, с Алжиром, по-моему, в 5 утра. Мы точно его не смотрели. Матч с Австрией прям бросалось в глаза, как подсовывают опытные игроки атаки Аргентины мяч Месси, чтобы он решил. Вот. И он еще много моментов не реализовал, кроме незабитого пенальти. Да, в итоге дубль сделал, но мог больше. Но вообще это, конечно, тоже вот эта проблема зависимости от Месси. Но зависимости в том смысле, что у игроков других уже атрофировалось вот это мышление и желание брать на себя ответственность. Все подсовывают Месси, пускай он решит. Мы ничего делать не будем. Это очень плохая тактика. Вот. Аргентина пока смотрится уверенно, но давайте посмотрим, какой она будет на фоне какой-нибудь более серьезный соперник, потому что группа, честно говоря, для Аргентины получилась очень удобная, потому что Австрия, я вот говорил в нашем предстартовом выпуске, я думал, что я за нее поболею, но это ужасное зрелище. Еле-еле они дожали Иорданию в первом туре. Иордания проблемы создала Вот. С Аргентиной вообще моментов нет. Там, вот, может быть, один штрафной у них был момент, где Мартинес выручил. Все. Я был разочарован в этом матче. Я был рад тому, что перформансу Месси, что он... Вот ему сегодня исполнилось 39, он в 39 все равно тот самый Месси, каким был в 35, в 30. Вообще фантастика. Но Австрия никакая вообще. Ни одного момента, ничего. То есть матч был из-за этого скучный. Я не смотрел на этот матч через призму перформанса только Месси. Я ждал какого-то сопротивления. Сопротивления стороны Австрии не было никакого. Команда какая-то очень потухшая. Алаба уже точно, конечно, после всех своих травм, явно человек уже близится к окончанию карьеры. Арнаутович уже выходит со скамейки. Вот. Забицер тоже уже больше тридцатника. Он замечательный футболист, но... В общем, у Австрии, конечно, смена поколений будет. Наверное, Рангник, как мастер нахождения новых талантов, он любит такую работу, но Австрия, конечно, абсолютно разочаровывающая. Вот, в последнем туре у нас Аргентина играет с Иорданией, и там Лео может новые рекорды поставить. А Австрия с Алжиром решат, конечно, вторую историю второй строчки. Вот. Я бы здесь даже 50 на 50 дал, хотя, конечно, сын Зидана может опять какой-нибудь устроить привоз, и Австрия как будто на бумаге сильнее, но Австрия меня разочаровала, поэтому если она окажется на третьем месте с 3 очками и не выйдет, или выйдет, но в 1-16 потом по итогу пролетит, я не удивлюсь. Вот. 2 года назад на Евро Австрия куда была ярче. Здесь прям для меня большое разочарование.
Группа К у нас на очереди, и слово «разочарование» тоже звучало к одной из команд, которые там представлены. Колумбия, Португалия, Демократическая Республика Конго, не путайте просто с Конго, и Узбекистан. Колумбия возглавляет на данный момент таблицу, 2 матча, 2 победы, 6 очков. Португалия сгоняла сначала ничейку с Конго, вчера разгромила Узбекистан, и Узбекистан, ну, к сожалению, с баранкой, но им респект за то, что играет в футбол все-таки. Вчера не засчитали, конечно, из-за предшествующего нарушения мяч, но бомба-пушка был удар. Был такой же в концовке матча с Колумбией. Ну, Узбекистану, как минимум, респект, набирается опыта. Я думаю, все еще у них будет впереди. Ну, давай, наверное, про Роналду тоже еще немножко подробнее поговорим, про Португалию. Да, критика была обоснованной. После первого матча с Конго выглядел он действительно тяжело, но вчера вышел и забил, и штрафные там чудесные исполнял, и делился, не был эгоистом, и стал первым футболистом, который забил на 6 чемпионатах мира. Это историческая тоже эпоха, то есть вот если Месси там ставит рекорды по количеству голов, у Роналду свой рекорд. Когда он впервые забивал, там часть нынешних игроков сборной, наверное, в детский сад еще ходила. Некоторые, возможно, по телевизору с родителями тот матч
Ну да,
смотрели.
2006 год, первый чемпионат мира для Роналду.
Да, ну и вот этот спор вокруг его фигуры, он никуда не исчез, никуда не делся. Должен ли Роналду тащит Португалию, или Португалия вынуждена его тащить до тех пор, пока он забивает. Ну, правда, наверное, где-то посередине какой-то вот все-таки баланс тут есть этих историй. Португалия с Роналду действительно получает некие ограничения, но в то же время получает человека, который там в 41 год даже способен в штрафной быть таким киллером на острие.
Слушай, для
И
меня,
это...
я перепутал на год, я думал ему 40, а ему оказывается 41. Вот с
41.
осознанием этого факта, конечно, еще больше восторгался его вчерашнему перформансу. И на примере Португалии я хочу в целом сказать вообще о всех топах. Вот мы как-то с тобой, да, пытаемся выделить из топов даже команд, кто нам больше понравился, кто выделяется. Вот даже по Португалии надо сказать, что все-таки групповой этап пока не время делать далекоидущие выводы. Может быть, это такая избитая, но здесь вот прям конкретная история. Потому что после первого матча с Конго все убивали Португалию за пассивность, хотя у Португалии были моменты. Вот. Но вчера они прям размазали Узбекистан. И вот непонятно, где здесь настоящая Португалия. Наверное, где-то посередине, конечно, Португалия разозлилась на фоне всех разговоров, на фоне всех этих инсинуаций, что все устали от Роналдо, не хотят на него играть. Если его убрать, сейчас все у них полетит, залетит. Но нет, они разозлились, все друг с другом играли. Шикарная история со вторым забитым мячом со штрафного, где все узбеки ждали, что Роналдо будет бить. И, конечно, когда побежал Нуно Мендеш, думали, что это будет обманка, а он ударил, и вратарь запоздал с этим прыжком под ним. В общем, это была гениальная придумка замечательная. Вот. Поэтому будем смотреть на плей-офф, и вот учитывая вот эти паузы, вот это деление уже таймов не на таймы, а на четверти, то, что из-за этого совсем, да, опять же, формат игры меняется, как эти паузы влияют. Как команда и тренеры стали к этому готовиться. Мне вообще кажется, что с учетом всех этих вводных, честно говоря, выиграть из топов, ну вот как ни странно, может любой. Кто в моменте лучше будет готов, кто лучше в моменте накажет, где кому лучше в моменте повезет. Поэтому здесь, на самом деле, вот мы выделяем Аргентину и Францию, наверное, как таких основных, главных сейчас фаворитов по итогам группового этапа, которые на данный момент к третьему туру прошли наиболее безукоризненно все и по качеству, ну, просто по уверенности, да, вот не было сомнений, что Франция и Аргентина свои матчи заберут. Они и забрали. Вот в плей-офф, когда будет более сильное сопротивление, это же проблема еще этого формата, что у нас нет ни одной группы, где бы было две стопроцентно топовый. Ну, вот только, наверное, последняя группа Англии и Хорватии, мы ее сейчас обсудим. Во всех остальных нету этого, и мы не можем четко понять вот этого сопротивления. Поэтому мы ждем все с большим нетерпением. Наверное, это вот добавляет интриги для стадии плей-офф, что вот как только будут встречаться уже самые лучшие друг с другом, там вообще будет бескомпромиссно и предсказать сложно. Но сейчас вот по Португалии, по Англии, которую мы сейчас следующую обсудим, по той же Германии, которая пока все-таки фрагментарная, по Бразилии, которая вообще лихорадочная, точно надо ждать плей-офф. А так группа в целом оправдывает свой интерес. Конго молодцы, в первом туре отняли очки у Португалии, да, могли даже где-то и больше вытянуть на фоне того, что Португалия не реализовала свои моменты. Колумбия собрала свои 6 очков. Вот матч с Конго я не смотрел в Колумбии, потому что 5 утра было. Колумбия с маленьким счетом 1-0 дожала Конго. Вот, Конго в последнем туре играет с Узбекистаном. Узбекистану, с одной стороны, респект за то, что команда не отсиживается в обороне. Из Колумбии, из Португалии играли высоко, старались атаковать. С Португалии вообще такой шедевральный гол из-за нарушения Абазбека Файзулаева отменился. Был бы украшением чемпионата. Вот. С Колумбией в моменте счет сравняли, пытались додавить. Их потом наказали за эту высокую линию обороны. Но, конечно, не хватает сборной баланса. Вот Каннаваро как-то пришел, решил, что этому поколению нужно играть в искренний футбол. С одной стороны, да, это респект. Вот. Но, возможно, если бы команда все-таки была более прагматичной, может быть, хотя все равно есть в этом сомнения, все-таки группа сложная. Вот. И то, что проиграли Португалии и Колумбии, ну, неудивительно. Вот. С Конго, конечно, будет любопытно посмотреть, потому что при разных обстоятельствах. Ну, конечно, у Конго будет преимущество, потому что у Узбекистана разница мячей 1-8, проиграв 5-0. Даже если Узбекистан выиграет с такой разницей при 3 очках, я боюсь, что Узбекистан уже дальше не пройдет. А вот Конго, если выиграют, у них 4 очка, могут себя хорошо чувствовать. Опять же, я говорил, что у них очень напичканный состав. Вот. Мне любопытно на них посмотреть дальше. Ну, вот. Йон Висса забил в первом матче Португалии, как раз нападающий Ньюкасла, до этого несколько лет в Брэнфорде здорово себя проявлял. Так что посмотрим. Вот. Ну, узбекам все равно хочется, конечно, ярко хлопнуть дверью, наверное, на этом чемпионате мира. Но может быть так и случится, что Узбекистан как-то еще сможет пролезть в плей-офф. Но вероятность этого все-таки не такая большая. Но все равно первый чемпионат мира. Доехали, молодцы. Получили опыт. Теперь будут его, что называется, обрабатывать, подводить итоги и готовиться, наверное, к следующим турнирам.
Ну и последняя группа, последняя по алфавиту, но ни в коем случае не по интересу, группа L. И здесь у нас Англия и Гана лидируют с 4 очками, Хорватия 3 очка, Панама 0. Ну и Англия — это отдельная песня. Англия, которая раскатала 4-2 сборную Хорватии в первом туре, ну, как будто бы она выиграла чемпионат в глазах болельщика, в английской прессе, в соцсетях, в головах, там да один и тот же обряд начался.
И в нашей болельщицкой среде как-то восторгались.
Да, что вот теперь все, есть характер, вот там теперь есть Фоден, который гость играет там, где должен быть. Беллингем стал лидером, Кейн помолодел, проклятие с него там какой-то шаман снял. Вот, ну и потом выходит Гана, ставит возле своей штрафной несколько крепких мужчин, и английская футбольная революция заканчивается примерно там же, где начинается позиционная атака, мяч у Англии, потом опять у Англии, снова у Англии, у Гана его почти нет.
Ну... Да, слушайте, у Англии в итоге владение мячом чуть ли не до 80% доходило. Они, по-моему, рекорд поставили по количеству владения мячом и недобытой победе при этом. Но я бы хотел сказать, что Гана прям героически сражалась за результат. Это тот случай, когда не просто был автобус, это прям они сражались за результат. У них даже там был один момент, когда там неуклюже вышел один на один, и Антуан Семеню помешал своему же забить. Там потом бы смотрели ВАР, возможно, засчитали бы гол, вообще была бы сенсация. Вот. У Англии, конечно, странный выбор флангов. В старте Мадуэки Букайо Сака вышел на 72-й минуте. И только после этого какое-то движение пошло. Гордон 2 матча вообще незаметный, хоть он и перешел в Барселону. В первом матче его заменил Решфорд и забил 4-й мяч. Хорватам здесь тоже выходит на 72-й минуте. Все как-то поздно. И вот эти навесы, вот, до Кейна мяч не доходил, вот только вот этот момент в конце матча, когда после перекладины он на добивание с левой не попал, вот, опять же, его не кормили, вот, поэтому счет в целом справедливый, но я бы, честно говоря, даже по итогу матча с Хорватией, все равно бы мне вот эти восторги были не очень понятны, потому что Хорватия все равно вскрыла слабости Англии-то в обороне. Да, Англия, может быть, выглядел в атаке поинтереснее, чем при Саутгейте в матче с Хорватией. Но в обороне-то они столько ошибок делали. Хорваты их тоже вскрывали очень достаточно просто. Вот. Поэтому Англия сейчас тоже очень такая фрагментарная, тоже очень непонятная. Вот. Тухель, конечно, понятно, большой тренер. У него есть придумки, у него есть все. Есть опыт, то есть Англия вполне может далеко пройти в плей-офф.
Ну, в принципе, да, никакой катастрофы близко не случилось. Англия спокойно выходит из группы, может быть, да, даже с первого места.
В последнем туре с Панамой играют, которая уже 0 очков имеет, и вылетела, так как проиграли Хорватии, и уже не поднимутся выше третьего места. Гана как раз дожала Панаму в первом матче. И героически взяла ничью с Англией, имеет неплохие для себя 4 очка. В последнем туре, да, Хорватия-Гана, это тоже такой очень интересный матч. Тоже вот один из тех, которые любопытно будет посмотреть в ночь с 27 на 28 число в 12 часов ночи. Вполне смотрибельное время, поэтому в целом Англия-Панама все понятно. Если вы не болельщик сборной Англии, в этой группе посмотрите Гану-Хорватию, получите, я думаю, удовольствие. Вот. Но Гана себя с 4 очками неплохо чувствует, тем более очень надежная оборона. Опять же, 1-0 по 2 матчам, 1 забитый, 0 пропущенных. Вот. Если от Хорватии только не пустят, у Хорватии -1, разница 3 забитых, 4 правого. У Хорватии, конечно, с обороной в этом чемпионате проблемы. Ну и как-то в атаке они немножко тяжеловато двигаются. Вот. Я посмотрел обзор матча с Панамой до замены во втором тайме, где Анте Будимир принес победу на 54-й минуте у хорватов. Три момента особо. Там самый яркий момент был как раз у Панамы, когда Ливакович перевел мяч в перекладину. Вот, поэтому хорваты, ну, стареют хорваты, что говорить, стареют, и я думаю, что уже на этом чемпионате мира сверхбольшого подвига не случится. Если Хорватия прорвется в плей-офф, я думаю, что это максимум до 1/8 финала.
Рок-н-ролл футбол.
Ну что, можно смело констатировать, что чемпионат мира удался уже даже в данный момент. Вот уже многое нам успел объяснить. По-прежнему Месси не человек, по-прежнему Роналду все еще рано провожать, хотя все этим занимается с 18-го года. По-прежнему
все так же Мбаппе и Холланд наступают на пятки, хотя бы на уровне чемпионата мира.
Все так же Англия после одной хорошей игры снова становится заочным чемпионом мира.
Это такой спартаковский цикл, да, у болельщиков Англии?
Да, да, да. Ну и, конечно, вот эти водопои пресловутые. Мы сегодня, кстати, обошлись без единой паузы. Мы с Владимиром Староверовым в этом плане не включали вам рекламу.
Нам физической подготовки хватило. Мы хорошо на сборах подготовились к чемпионату мира.
Да. Не будем уточнять, что именно булькало в наших стаканах. Ну ладно. Впереди третий тур, вот там начнется математика, вот там без Excel и калькулятора, возможно, вот сложно будет разбираться с хитросплетением лучших третьих мест, но я верю в вас, вы справитесь, друзья, если что, мы вам поможем и все расскажем. Ну что, смотрите футбол по возможности, ну, конечно же, совмещайте это со здоровым сном. Как-то старайтесь баланс находить, берегите нервную систему, не забывайте пить воду почаще, не только на 22-й и 67-й минуте, желательно. Но это был рок-н-ролл футбол, и с вами такой же рекордсмен, как Лионель Месси по количеству забитых голов в ворот аналитики, это Владимир Ардаев.
И такой же довольный и счастливый от того, как все развивает, какой посещаемый, какой прибыльный чемпионат мира. Вот как Джанни Инфантино его показывает, он прям светится. Вот Олег Крюков тоже, вот, наш дорогой, светится от того, что, как все происходит на этом чемпионате мира. Поэтому мы уже встретимся с вами на стадии плей-офф. Вот, в этом году у нас новая стадия 1/16 финала, поэтому плей-офф у нас тоже будет длинный. И мы с вами еще обязательно встретимся на этом большом, но интересном чемпионате мира. Спасибо всем и пока.
До скорых встреч.
Рок-н-ролл футбол.